Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
Поэт Лев Рубинштейн в рубрике «Мои любимые пластинки».
То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может...
Про эти песни, в общем, невозможно сказать, плохи они или хороши. Я-то уверен, что они, безусловно, хороши, но это в данном случае абсолютно не важно, просто потому что они вошли в состав крови, вот какая-нибудь одинокая гармонь. В раннем детстве, понятно, они были чем-то единственным, и уже просто поэтому не подлежащим никакому сомнению. Мир тогда был цельным и плотным и не предполагал даже намека на существование каких-либо альтернатив.
Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой.
Лев Рубинштейн расскажет о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки и с других артистов. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Петра Мостового и героев его картины «Сцена». Мостовой – лауреат различных международных фестивалей. В прошлом – руководитель московской киностудии «Риск» и творческой мастерской на высших режиссерских курсах. С 1993 года живет в Израиле. Петра Мостового в Москве записала Тамара Левенкова.
Кинорежиссер Петр Мостовой, автор более 30 документальных и двух художественных фильмов, считается одним из классиков российского документального кино. Несмотря на то, что вот уже более 10 лет он живет и работает в Израиле. Недавно Петр Мостовой привез в Россию свой новый фильм «Сцена». В нем рассказывается история создания иммигрантского театра «Кабаре». Это единственная за 10 лет жизни в Израиле работа мастера, которую он решил показать российским коллегам. Герои «Сцены» такие же, как сам автор, иммигранты из бывшего Советского Союза. Поэтому рассказ о фильме и себе я попросила Петра Мостового начать именно с отъезда.
Когда я туда ехал, я, естественно, думал, как я буду там. Но когда меня кто-то спрашивал, я говорил, ну как ты можешь ехать? Ты руководитель студии, ты секретарь союза кинематографистов, ты преподаешь на высших режиссерских курсах, ты как бы заслуженный человек, как ты туда? На что я тогда говорил, ты знаешь, вот мне кажется, я уже всего достиг, я уже сделал свой лучший фильм, я уже больше ничего, там я буду просто жить, будут просто новые впечатления. Так я думал. Если честно сказать, то я не очень представлял, как там будет. Мне казалось, что как-то должно быть. Перестройка, и кроме перестройки наступил такой развал и упадок, что я руководил студией, мы делали фильмы, их никто никуда не брал. Значит, получалось то главное, ради чего, как мы больших денег не зарабатывали, но хотя бы наши фильмы смотрели. Это не только в документальном кино, тогда было очень сложно всем.
Бывшие артисты театра, эстрады, цирка, оказавшиеся в Израиле не у дел, пришли к Петру Мостовому попытать сценического счастья.
Меня зовут Майя Смирнова, я актриса.
Какая?
В дипломе написано «Актриса театра и кино». Приехала в Израиль, да.
И что делать здесь? Работать?
На сегодняшний момент жизнь заставляет делать все.
Мне различные сольные номера. Я могу играть о жизни лошади. То есть через ритм я могу высказать целый образ.
Уже 10 лет я здесь живу, репатриантом. Все не въезжаю в беспорядок и бардак. Я обеспечен здесь жильем и провиантом. Но вот с собою не в ладах я, ну никак.
рассказывает Петр Мостовой.
Государство Израиль делает очень много, особенно вот в тот период, когда туда ехали, там в 90-е годы приехал 1 000 000 русскоговорящих людей из всего бывшего Советского Союза. Делает очень много для того, чтобы человек как можно легче вошел в новую жизнь. Там даже есть такое министерство абсорбции, которое занимается только этим.
Ну, я хочу показать себя как человек в моем возрасте, ну, как супермен. Не только в волосах, но и физическими данными.
Звучит фрагмент из фильма Петра Мостового «Сцена».
Здравствуйте, садитесь. Или вы хотите стоять?
Я буду стоять. Я говорю, что перед народом надо стоять.
А вы часто бываете перед народом?
Да. Я прямо родилась на сцене. Вас очень хочу попросить об одной вещи. Если вы меня не примете, то вы меня послушаете, потому что меня специалисты никогда не слушали, о чем я сегодня жалею. У меня дома не обращали внимания на это. Только учительница в школе в 3-м классе сказала отцу, что у вашей девочки есть талант. А мама сказала, ни в коем случае. Вы мне подскажите, где мои ошибки.
Песня «Ах, Одесса» исполняет Михаил Магергут, лауреат Хайского фестиваля.
Встает из моря голубой Одесса, город мой.
Извините, стоп, я от волнения. Еще раз, пожалуйста, спасибо.
Зовут мы...
Не волнуйтесь. Сейчас, секундочку.
Это извините, давайте я другую спою.
Давайте.
Хотя я уже был до этого, я снимал картину там в Израиле, был там неделю, но это, конечно, ничего мне не говорил. То фильм про то, как там может снять только человек, который там живет или прожил какое-то время. Отсюда невозможно многое понять. Но когда уже мы приехали и стали там вот жить, надо было изучать новый язык, это все было, конечно, с одной стороны, непросто. Но с другой, буквально через месяц мне позвонили и сказали, мы вас приглашаем в теплицу. А что это? Вот мы собираем разных работников кино и телевидения, вы будете там слушать лекции, вам будут платить стипендию, рассказывать, как тут, что, чего. И, в общем, я начал заниматься в этой теплице, где как бы выращивает новые кадры. И потом, значит, каждому из нас сказали, и вы в конце можете каждый снять фильм. Ну, и из этих 30 человек согласились сделать этот фильм только 7. Вот, ну, я в том числе. И мне моя жена говорила, ну, ты такой-то заслуженный, все, у тебя фильм это многосерийный. За что тебе делать 5-минутный фильм? Я говорю, ну, знаешь, раз дают, надо сделать. И это оказалось для меня главным пропуском в израильское телевидение и кино. Потому что, когда я туда ехал, я все свои лучшие фильмы перевел на английский язык. Я сделал ксерокопии всех статей, книг, колоссальное количество материала. Вот я там прожил эти 10 лет. Никто ни разу не посмотрел ни один мой фильм. Почему? Потому что, когда приехали эти люди, почти 1 000 000, то все про себя там рассказывали, какие они. Я работал с Феллини, я работал с все байки рассказывали. Потом, когда доходило до дела, выяснялось, что эти люди мало что могут.
Звучит фрагмент из фильма Петра Мостового «Сцена».
Я хотел вам просто помочь, подсказать ход. И, как говорил гениальный Михаил Чехов, самое главное – это атмосфера.
То есть вы хотели в этой программе участвовать не как актер, не как...
Почему? То есть я могу предложить вот такой вариант, такой вариант, такой. Вот это может быть заставка, улыбка клоуна.
Вы нам можете показать что-нибудь?
Не, зачем? Ну зачем?
А как же мы тогда будем решать?
Я могу показать.
Подождите. Это фотография, все это хорошо. Но вот сейчас мы вас хотим сегодняшнего использовать в программе. Ну. Значит, для того, чтобы актера взять, мы должны посмотреть, что он делает. Что он может нам предложить?
Кассеты.
Нет, мы не смотрим кассеты, только вживую. Так что давайте так, сегодня мы закончим. Ваши у нас координаты.
Вживую показать вам этюд какой-нибудь? Этюд?
Пожалуйста.
Пожалуйста. Этот этюд я показывал Марселю Марсо когда-то.
Ну вот у нас есть пианист, он вам подыграет ту мелодию, которую вы скажете.
Вы можете сыграть мне из «Доктор Живаго»? Та-ра-та-ра, ла-да-да-та.
удовольствие.
Гениально. Мягче на пиано.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Петра Мостового и героев его картины «Сцена». Фильм снимался в Израиле.
Израильтяне, они сказали, мы не хотим смотреть то, что вы сделали там. Во-первых, мы не верим, что это вы. Во-вторых, ваши русские фильмы очень длинные и скучные, так они считали. Но когда я вот в этой теплице сделал 5-минутный фильм, то через некоторое время мне позвонили мои знакомые, режиссеры, бывший ленинград, Целина и Слава Чаплин. Сказали, слушай, на телевидении ищут режиссера, чтобы снять музыкальный фильм. Про какой там фестиваль камерной музыки. Как ты смотришь? Я говорю, да я готов был на любую работу, потому что надо было себя как-то проявить. А они говорят, ну, продюсер тебя не знает. Что делать? Я говорю, ну, я вот привез фильмы с наградами. Все говорят, нет, это смотреть не будет. А что-нибудь вот здесь? Тут я вспомнил. Говорю, вот у меня есть фильм «Пять минут» он идет. Он говорит, ничего, пять минут, давай. Фильм назывался «Добро пожаловать». Я его снимал в аэропорту Бен-Гуриона о том, как люди проходят таможню. Один день я снимал и два дня монтировал. По нашим меркам, по которым я тут жил, это было невиданно. У нас, если фильм 10-минутный, надо там неделю снимаешь, там месяц монтируешь. Фильм без единого слова, все на музыке. И вот она посмотрела, это продюсер, женщина, говорит, я тебя беру. И я на следующий день поехал снимать. Вся группа была израильтяне, я ни слова не мог еще говорить на иврите. Единственное, со мной вот Слава Чаплин поехал как переводчик. И первых 3 дня он был, а потом он тоже уехал. И я остался, в общем, знаете, как бросили в воду. Там выплывешь, все хорошо, утонешь, тебе же хуже. И вот я снял там этот фильм, смонтировал, все сделал. И он назывался «Бах в сандалиях». Бах имеется в виду композитор. Потому что это действие происходило в кибуце, где все ходят в сандалиях, где атмосфера такая кибуцная, колхозная, можно сказать. И в то же время там проходит фестиваль камерной музыки, куда съехались музыканты из разных стран. Это случайно там я повстречал бывшего корреспондента в Москве Михаила Карпина, который уже вернулся туда. Он говорит, я сейчас готовлю передачу, посвященную, не знаю, 3-летию, 4-летию вот этой волны вот этих иммигрантов из Советского Союза. Короче говоря, я у него сделал еще 10-минутный такой тоже очерк. И, в общем, некоторое время я работал на телевидении. Нынешнее документальное кино, и израильское, и западное, то, что я видел, в нем как бы почти потерялось это вот искусство кино, обращение к душе человека, внутренняя какая-то составляющая. Кино превратилось в такую в газету, где там важная тематика, обязательно там какие-нибудь гомосексуалисты, или у нас это очень ценят. Если в фильме и араб, и еврей вместе, вот это все, этот фильм начнут там поднимать, он замечательный. Какие-нибудь уроды-инвалиды, вот это все волнует почему-то.
А что приехали в Израиль вообще, в принципе?
Если честно, потому что мне было очень скучно. Я с Украины сама. Очень тоскливо. И то есть, значит, надо было начинать что-то новое. Я узнала, что в Израиле оригинального жанра нет. Но оказалось, он здесь и не нужен. И почему я на пародию перешла? Вот это надо, узнаваемость. А там, где есть философия, здесь не очень хотят думать. Потому что люди хотят здесь веселиться, получать удовольствие, танцевать и кушать. И поэтому тут все создано для радости.
Паскаль мутит сразу, какой немыслимый удар. Скажите мне, с утра по разом, когда в конюшне был пожар.
Ай-ля-ля, Паскаль,
Но потом как-то угас интерес к приехавшим иммигрантам и репатриантам, как это говорят в Израиле. Дальше я искал, как всякий свободный художник, я искал работу, сделал несколько фильмов у разных продюсеров, я снимал рекламу там, потом я поставил концерт большой.
Я Людмила Ковалевская, живу в городе Бат-Яме, работаю. Правда, оператором чистоты, но работаю.
Оператор чистоты — это что?
Ну, это уборщица.
А когда вы подумали про кабаре, вот вы узнали, да? Вы решили прийти. О чем вы думали в этот момент?
Кто пройдет отбор, это будет как концертная, не бригада, а как концертная группа. Может быть, мы будем ездить потом по стране с концертом. Может быть, даже и дальше. Ой, я очень хочу быть все время в каком-нибудь коллективе, участвовать. Очень хочу. Друзей мы здесь не завели, потому что приехали уже, можно сказать, немножко поздно. В таком возрасте уже сложно.
А может быть, вы можете петь?
Ну, могу спеть. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи.
Вообще мы познакомились не в танцах, мы познакомились, ты был случайность, потрясающе.
Мы шли по улице, я увидела его, он увидел меня, и мы влюбились и познакомились.
Рассказывает Петр Мостовой.
Потом примерно прошло 10 лет, и тут как-то я понял, что ну хватит заниматься такой обыденной работой. Вот надо что-то сделать, надо снять фильм. Просто самому захотелось снять фильм. Я ездил членом жюри на разные фестивали. Я был член жюри в Лейпциге, я был в Кракове, в Санкт-Петербурге. Я смотрел, и все мне казалось, что вот надо сделать что-то такое, чтобы очень радовало душу и сердце. Я долго молчал, тут я вспомнил, что в конце 99-го года мне было предложено поставить концерт, посвященный 2000-летию. Были выделены деньги, я начал искать артистов, я сначала давал объявления, и я увидел, как много приехало артистов в страну, которые не нашли себя. Ну, есть какие-то там 5 человек, 7 человек, которые все время выступают, а все остальные совершенно не удел. И вот я подумал, а что, если я вот тех, кто не удел, я соберу и попробую с ними что-то сделать?
Виде море кванте белле, спиро танто сентименте, коме туки тенементе, кашетате фасуна.
Я играла в театре сатиры.
В Москве?
Нет, в Мариуполе.
Так.
Кроме того, у меня были дополнительные амплуа. Гадалка на околоновогодних вечерах.
Ну, замечательно. Может быть, вы будете гадать? У вас нет карт с собой?
Перед концертом в фойе ставили столик, и я развлекала публику всем, кто хочет погадать.
А какую роль вы играли в спектакле, в театре сатиры?
Вот как раз царевна. Это была моя последняя роль.
И тут мне родилась идея. Мне нужен такое представление, где бы сошлись разные жанры, чтобы я мог взять и певца, и драматического артиста, и какого-то циркового, и клоуна, и шпагоглотателя. Надо сделать представление кабаре. Я написал сценарий о том, как вот я своих набираю, потом они как репетируют, и как потом состоялось. В общем, все я написал, и я начал эту работу. Дал объявление в газете, по радио, я выступил сам по телевидению. Я сказал, что вот я буду снимать фильм, и кто хочет, пожалуйста, любой талант, актер или непрофессиональный, приходите, и у вас есть шанс.
А почему вы к нам пришли?
И дело в том, что меня послала жена. Она мне говорит, иди развейся. Я вот сюда пришел, как бы тоже задаю себе вопрос, а зачем я сюда пришел? Но, так сказать, жена послала. Вот.
Я хочу предложить вам уникальную, лучшую в мире зубную пасту на основе алоэ вера. Самую экономичную. Ее хватает на 5 месяцев, на 300 чисток. Вот, на нее дается 3-месячная гарантия.
Ясно. Геннадий, а вы знаете, куда вы пришли?
Вы покупаете
эту пасту? А сколько стоит?
А я забыл рассказать, 41 шекель.
А что кроме этого у вас есть еще?
Я могу стихотворение рассказать, которое я своей дочке рассказывал когда-то. Из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей, малютки медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, лежал живой на мертвом. И мертвый на живом.
Геннадий, скажите, спасибо большое. А что-то еще вы делаете?
Я на ушах я не стою.
Вы вообще кто по профессии?
Я охранник, сейчас работаю.
Мы просмотрели 156 человек, отобрали из них 16 и с ними начали репетировать.
Вот попробуйте начать немножко как будто из середины. Ниже язык, корень языка не. Да-да-да, еще раз. И больше его освободить от носа. Освободи нос. Это ро. Гораздо лучше. Теперь выглядит. Очень хорошо.
Люда, вы сейчас будете злиться, я еще полтора слова добавлю.
Ой, да ну я не... Зачем ты без конца вот это меняешь? Что ты все время повторяешь, ты сейчас будешь злиться? Знаешь, как сказать свинье, как она захрюкает.
Были сделаны костюмы, декорации, цвет, в общем, все как положено. И мало этого, мы нашли не просто зрительный зал, а мы нашли такой вот как кабаре. Сцена, столики, необычный антураж. В театре Абима есть такой зал, называется Heineken Club в подвале. И вот там мы дали это представление. Зрители были в восторге, и все было снято. Я сделал из первых съемок такой ролик, и с этим роликом я ходил и говорил, вот. И вот второй канал, посмотрев телевизионный наш израильский, посмотрел, сказал, а да, ну мы купим вашу картину. Когда, значит, мы закончили уже фильм, была премьера, они мне сказали, Петр Михайлович, вот эти 3 месяца были самые счастливые дни в нашей жизни. Я не все могу объяснить. Вот я знаю, что сейчас вот этот фильм, там какие-то заложены флюиды, которые вот действуют на зрителя. И первое время я, который все это снял, я сидел, и где-то у меня слезы наворачивались, а где-то я ржал, смеялся вообще. Не знаю, есть, видно, нечто, что не все можно объяснить. И вот это состоялось, я приехал, я привез фильм, была премьера в Московском доме кино, был полный зал, и как-то нескромно говорить, были бурные, долго не смолкающие аплодисменты в конце фильма, которые начались на заключительных титрах на музыке и еще продолжались, в общем, не знаю, там, минут 15.
Петр Мостовой в передаче из цикла «Документальное кино». Записи Тамары Левенковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных начала войны? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев внесли в пятницу на ратификацию в парламенте своих стран соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника ГУВД Московской области по подозрению в получении взятки в $900 000. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов признан судом виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафован на 1000 рублей. Удальцов и еще около 70 человек были задержаны 20 марта на Пушкинской площади в Москве при попытке провести несогласованный с властями митинг под названием «День гнева». В Багдаде по меньшей мере 50 человек погибли в пятницу в результате серии взрывов. Более 100 человек ранены. Взрывы произошли в шиитских районах столицы Ирака. В Мексиканском заливе продолжаются поиски 11 пропавших без вести рабочих нефтедобывающей буровой платформы, на которой 21 апреля произошел взрыв. Во время аварии на платформе Deepwater Horizon находились 126 рабочих. Сообщается, что большинство из них удалось спасти. Премьер-министр Украины Николай Азаров избран лидером партии регионов. Азаров сменил на этом посту президента Украины Виктора Януковича, которому закон запрещает занимать руководящую партийную должность. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Он находится в Беларуси по приглашению президента Александра Лукашенко. Министры иностранных дел стран НАТО завершили в Таллине встречу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит Псалом 102 в исполнении хора Киевских духовных школ. Псалмы, цитирую краткую литературную энциклопедию 71 года, это произведение иудейской и христианской религиозной лирики. Термин «псалмы» обычно применяется к сборнику 150 так называемых «давидовых псалмов», которыми открывается третий раздел ветхозаветного канона Библии. И ниже. Переложения псалмов были весьма распространены, в том числе в русской поэзии 18-19 веков. Ломоносов, Державин, Глинка, Языков, Хомяков. Автор статьи Сергей Аверинцев.
О, благо тому, кто совета с лукавыми не устроял, на стезю грешных не вступал, между кощунниками не сидел, но в законе Господнем радость его, слова закона в уме его день и ночь. Он, как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное время принесет плоды, и не увянут листы его, устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они, как развеваемый ветром прах, грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет. Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.
Компактный диск с псалмами Давидовыми в переводе и в авторском чтении Сергея Веренцева выпустило киевское издательство «Дух и литера» при Киево-Могилянской академии. Я спросил историка философии, директора Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии Константина Сигова, почему Киев был для Веренцева притягательным городом.
Еще в середине 60-х годов, когда Веренцев приезжал сюда на международный конгресс по славистике, его поразили мозаики Софии Киевской. И любого восточного славянина, когда он видит мозаики 11-го столетия, открытые врата из варяг в греки, от нашего варварства к красотам Средиземноморья, это поражает, а для византолога это было физическое ощущение присутствия и причастности славянского мира к средиземноморскому миру Софии Киевской, к Софии Константинопольской. Я думаю, что эта первая встреча послужила толчком к тому, чтобы в конце 90-х годов, когда Веренцев стал почетным профессором Киево-Могилянской академии, он прочитал инаугуральную лекцию о Софии Киевской и о смысле Софии как премудрости.
Доктор Сигов, никто так щедро не издает Сергея Веренцева, как Киев. Почему?
Ну, нет пророка в своем отечестве, это сказано и давно, и недавно. Я думаю, что то расстояние, которое в истории потребуется, может быть, для родных Палестин Веренцева, культурная некоторая дистанция и отстраненность, может быть, позволила киевлянам увидеть яснее масштаб Веренцева и удивительную красоту и силу его позиции. Кроме того, если хотите, то Аверинцев продолжает великую герценовскую традицию за нашу и вашу свободу. И я думаю, что именно он мог быть воспринят прежде всего как личность удивительно свободная и дарящая свою свободу другим, своим собеседникам, своим читателям, своим слушателям. Он всегда занимал позицию свободного человека, и вместе с тем важное для него было библейское понятие верности. Верность, как мы знаем, в Лондоне сохранял Антоний, митрополит Суровский. Аверинцев тоже сохранял верность и вместе с тем показал, что это может быть творческим началом как в науке, так и в поэзии, и в философии. И я думаю, что для него прежде всего речь шла о великой традиции, связывающей Афины и Иерусалим, традиции первохристианских времен. И не случайно он так много переводил с древнееврейского, арамейского, греческого, латинского и других языков, чтобы освободить нас от провинциализма. Провинциализма не только топографического, но и хронологического. И ему это удалось.
«Помилуй, Боже! Помилуй меня, на тебя уповает душа моя, укроюсь под сенью крыл твоих, покуда не минула беда. К Богу Вышнему вопию, к Богу вызволяющему меня, Он пошлет с небес помощь ко мне. Губителя смутит моего. Бог ниспошлет милость свою, ниспошлет верность свою. А моя душа в кругу львов, хищники окрест нее, лютые пожиратели людей, копья и стрелы, зубы их, языки острые мечи. Превыше небес, Боже, восстань, распростри над землей славу Твою. Для стопы моей уготовали сеть, и поникла душа моя. Вырыли яму на пути моем, но сами пали в нее. Боже, готово сердце мое, готово сердце мое. Воспою, воспою тебе хвалу, песнь моя пробудись, арфа проснись, цитра проснись, я разбужу зарю. Господи, средь народов скажу о тебе, меж племен воспою тебе хвалу, ибо до небес милость твоя, до облаков верность Твоя. Превыше небес, Боже, восстань, распростри над землей славу Твою.
Доктор Сегов, помимо канонического текста псалмов, в русской словесности есть еще переводы псалмов Давидовых Ломоносова, Державина, Языкова. Чем отличаются переводы Сергея Аверинцева?
Аверинцевский перевод необыкновенно точен, скажем так. Он первый поэт в нашей традиции, который с такой глубиной понимал язык оригинала, сопоставлял древнееврейский текст с греческим языком септуагинты, с церковнославянским текстом, и вместе с тем переводил на совершенно современный русский язык. При этом с необыкновенным изяществом он стремился передать подлинник и приблизить нас к подлиннику. Он не давал рифмованный эквивалент, не помещал гений царя Давида в бронированные латы славянской рифмовки, а скорее приближал нашу с вами речь к языку царя Давида, передавал краткость и сжатость. Там, где греки и славяне говорили «всемогущий Бог», он говорит «крепкий», сжатое, лаконичное слово. И в этой сжатости и близости к первоисточнику необыкновенная свежесть его перевода.
«Как желанны обители Твои, Адонай, Господи сил, истоевает душа моя, алчит мира дворов Твоих. ликует во мне сердце мое, торжествует плоть моя в радости о Боге живом. Вот и пташка находит себе приют, и ласточка укром птенцам своим, а мне алтари твои, Боже сил, мой царь и мой Бог. Блаженны живущие в дому твоем, без устали славящие тебя, блажен муж, чей оплот в тебе, кто нашел стезю к тебе в сердце своем. Проходят странники юдолью слез, и становится она источником вод, и благодатью одевают ее проливающиеся дожди. От вершины к вершине взойдут они, явится на Сионе Бог богов. Господи сил, услышь молитву мою, Боже Иакова, внемли, Боже оплот наш, обрати взор, призри на помазанника твоего, ибо единый день во дворах твоих лучше тысячи дней, лучше мне у порога стоять в доме Господа моего, нежели обрести приют в обителях греха. Господь Бог, солнце и щит, милости славу подаст Господь, не откажет ни в едином из благ, ходящим в простоте своей. Адонай, Господи сил, блажен, кто уповает на Тебя.
Доктор Сегов, вы разговаривали, общались с Сергеем Аверинцевым вне кафедры. Он был интересный собеседник, эмоциональный собеседник?
Необыкновенно интересный собеседник. Вы знаете, с ним никогда не было такого впечатления, что он говорит свое, потом терпеливо выслушивает то, что говорит ему перебивающий его визави, и далее продолжает свой монолог. Ни в коем случае. Он всегда реагировал на реплики живого человека, с которым общался. Это мог быть коллега, студент, ребенок. Мы были свидетелями, когда ребенку стало по какой-то причине больно. Он для того, чтобы его утешить, немедленно прочитал на арамейском языке «Отче наш». И реально утешил его. Я думаю, что вот его чуткость к собеседнику, это все-таки удивительное качество в наши времена, когда люди так рано и быстро бронзовеют, когда монологичность становится не только категорией, но и привычкой образа жизни. И сам шанс обмена голосов побеждает глухоту паучью, о которой писал любимый его Мандельштам.
Насколько Сергей Аверинцев интересовался современностью, современной политикой, современной культурой, поэзией?
Вы знаете, удивительно интересовался. У него действительно был вкус к гражданской, если хотите, злобе дня. Я помню, что когда речь шла о предисловии его к второму изданию тома «Софии Логос», объединяющий, ну, словарь. Словарь — это, как известно, энциклопедическое издание. Он говорит, ну а что у вас, собственно, в Киеве происходит? В чем острота момента? Я говорю, вот новый премьер-министр Виктор Ющенко сказал, что предыдущие десятилетия в королевстве датском не было правды, и восстановить эту правду призвание нового поколения политического. И я сказал о том, что, наверное, эта тема актуальная не только для Украины, но и для России. И мы читаем в предисловии, где он говорит, что да, статья «Философия и правда» Владимира Соловьева хочет говорить о своем предмете, именно о нем, но с другой стороны, тема правды, топика нравственного закона, права, легитимности всегда актуальна в жизни людей, государств и народов, нынче, как кажется, приобретает в жизни России и жизни Украины несколько особую актуальность.
Поднимитесь, косяки, врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Крепкий и могущий Господь, сильный во бранях Господь. Поднимитесь, косяки, врат, древние двери раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Господь воинств, Господь сил, царь славы есть он.
Сергей Аверинцев. Переводы псалмов Давидовых с древнееврейского в авторском чтении. Третий псалм, как его услышал Франц Шуберт. Это джазовая интерпретация псалмов Давидовых. Так их озвучил саксофонист Джон Колтрейн. Псалмы Давидовы в джазовой и классической интерпретации, каноническом звучании и в переводах Сергея Аверинцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». С недавних пор поэт-авангардист Лев Рубинштейн выступает на публике в непривычном амплуа. Он поет песни 40-х-50-х годов.
Примерно год тому назад мы выпивали некой компании. И там же был Дима Ицкович такой. Он владелец известного в Москве клуба «Билингва», издатель сетевого журнала «Политру» и вообще такой всяческий деятель и затейщик. И за столом в какой-то момент, как это обычно и бывает, знаешь, возникло пение. Это за нашими столами вообще с давних пор практикуется. И вот мы попели, попели, а потом разошлись. А через пару дней Дима Ицкович позвонил мне и сказал таким тоном, совершенно не допускающим никаких возражений: «Ты должен записать диск», — сказал он мне. А я говорю: «Ты что вообще? Какой диск? Я вообще не профессионал и не учился музыке, а нот вообще даже не знаю». «Нет, нет», — говорит, — «надо, вот ты не понимаешь». Вот, и потянулись эти самые творческие будни. А при выборе репертуара я сомнений никаких не испытывал. То есть я точно знал, что это будут песни 40-х-50-х годов, то есть те самые песни, какие в моем детстве вот лились непрерывным потоком из никогда не выключаемого репродуктора, висящего на кухонной стене. Вот это те самые песни, какие мои родители и их гости пели за праздничными столами. Я под эти песни засыпал и просыпался. То есть это те самые, которые впоследствии стали подвергаться смешным всяким хулиганским переделкам, а это, как мы понимаем, самым надежным образом свидетельство безусловным народным признанием. Про эти песни, в общем, невозможно сказать, плохи они или хороши. Я-то уверен, что они, безусловно, хороши, но это в данном случае абсолютно не важно, просто потому что они вошли в состав крови. Вот они так в крови до сих пор и циркулируют, как антиодинокая гармонь.
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, кто обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать.
Понятно, что отношение мое к этим песням не раз с течением жизни менялось. В раннем детстве, понятно, они были чем-то единственным, и уже просто поэтому не подлежащим никакому сомнению. Мир тогда был цельным и плотным, и не предполагал даже намека на существование каких-либо альтернатив. Вот, а потом начались уже, что называется, альтернативные 60-е годы, и вот та духовная десталинизация этих лет, она прокатилась и по этому заветному репертуару тоже. И эти песни оказались вдруг резко тоталитарными, такими сугубо советскими, и даже стали казаться лживыми, то есть песнями злобных тупых стариков, которые ностальгируют по сталинскому монолитному величию. И тогда в ход пошли уже песни старшего брата, там про какой-нибудь дым костра, или Надю Наденьку, или про Ванинский порт. Вот, а потом в дело пошла всякая приблотненная романтика и такой квази-фольклор вроде «Люба, братцы, Люба» или еще там чего-то. Но вот те самые песни из детства, они не забылись. Потому что забыться они не могли. И даже не в том дело, что в дни всяких победных торжеств и юбилеев их всякие кобзоны распевали. Это как раз прошло незамеченным. Но песни через какое-то время непонятным, но естественным образом вошли и на каких-то новых основаниях, косвенно связанных с практикой там соцарта и прочих новейших эстетических движений, снова вернулись за наше общий стол. Ну, уже это произошло примерно в перестройку. Они вернулись обновленными и удивительно похорошевшими.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Вот эту тенденцию, которую мы, вот мне кажется, в моей компании, в моем кругу уловили первыми, ее быстренько подхватили всякие такие попсовые люди со своими старыми песнями о главном. И даже эти самые старые песни кто-то из нервных людей счел такой приметой каких-то реваншистских или реставраторских поползновений. Это, конечно, глупость. Какие там поползновения? Просто обычная бездумная конъюнктура. Но было все же противно. Вот противно, как всегда, бывает противно, когда что-то такое вот твое заветное, да, не просто воруют, но еще и как-то до неузнаваемости извращают.
Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народа, но я боюсь отряды рабочих бойцов. Далека ты, будет дорога, выйди, милая, встречай, мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай.
Мы эти песни все равно пели, потому что не собирались их, что называется, отдавать в чужие руки. Мы их и поем. Вот. И думаю, что будем петь их и дальше. Тем более, что они окончательно очистились от такого деформирующего исторического контекста. И никакой уже соцарт, никакой постмодерн уже не нужны для их оправдания. Да и самого оправдания уже давно никакого не нужно.
Где ж ты, мой сад, вешняя краса? Где же ты, подружка, яблонька моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя, я знаю.
Меня, кстати, недавно спросили, не кажется ли мне, что столь душевное и любовное распевание этих песен знак ностальгии там по каким-то советским временам. И я даже не стал отвечать на этот вопрос, потому что полагаю, что человек с моей биографией, там, с моим социальным, чувственным и каким угодно опытом, с моей авторской репутацией, уж такой, какая есть, может позволить себе на этот вопрос вовсе не отвечать. Вот. И диск. Записывался диск. Он еще не готов. А вышел только такой промо-диск. Потребовалась большая подготовительная работа. Я вот впервые в жизни попал в студию, где много интересного увидел. А вот, а концерты такие, они уже идут, вообще-то говорю. Я уже пару раз попробовал себя в роли публичного певца. Эта роль мне далась не без труда. Мне кажется, вот если как-то эти песни вот в эфире хотя бы в каком-то виде будут звучать, я не могу не сказать, что вот за аранжировку вот этого всего дела взялся замечательный, по-моему, такой джазовый музыкант Анатолий Герасимов и справился с этим, на мой вкус, совершенно блестяще. Настолько блестяще, что вот, когда я слушаю эти записи, я неизменно вспоминаю сказку про кашу из топора. Такая вот каша из топора, по-моему, и получилась. С той только досадной разницей, что топор вынуть оттуда забыли. Так вот придется есть так, как есть.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце.
Поэт-авангардист и исполнитель советских песен Лев Рубинштейн в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэдса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
What the Iranian regime must understand. Qaeda is that now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.